начинаем цикл бесед, посвященных историческим книгам Ветхого Завета. Главным образом это будут книги царств. Но не надо думать, что книги эти посвящены и касаются только истории еврейского народа. И стало быть, явление историческое, нам по большой, ну как бы, собственно говоря, не нужны они. На самом деле это не так, потому что ведь смысл не в том, что в этих исторических книгах описаны какие-то исторические этапы, исторические события израильского народа, царств, иудейского, царства израильского, вот их исторические деятели, их политическая история, экономические отношения и так далее. Нет, смысл этих книг в другом. Смысл в том, чтобы показать, ведь надо всегда помнить, что Ветхий Завет – это всегда, как Библия, это всегда откровение. То есть это откровение Божье человеку, это свидетельство Бога о том, что вот выходит за рамки обычной исторической реальности. И вот в данном контексте, в данном смысле, исторические книги Ветхого Завета, они свидетельствуют о том, как Бог действует в истории, как Он существует, присутствует в истории, посредством чего Он являет свое присутствие в истории, каким образом Он открывает человеком, что Он от них хочет, каким образом Он помогает человеку обрести тот единственный правильный, сделать выбор, исторический выбор, житейский выбор в жизни. И является через вот эти исторические книги, открывается то, как Бог вразумляет и наказывает человека, побуждая его каким-то историческим шагам, политическим действиям. Вообще, просто даже на простой, вот самый упрощенный взгляд восприятия, исторические книги Ветхого Завета показывают, как Бог посредством обычных исторических, политических, экономических вещей являет свою волю в судьбе человечества, в судьбе конкретного народа. И по этому типу, по этому образцу мы можем понять, как в наше время, в нашей жизни, в нашей исторической реальности действует Бог. Вот поэтому, кто хоть раз пытался вот не в пересказе, а непосредственно прочитать книги, исторические книги Ветхого Завета, еще раз скажу, что главным образом это книги царств, тот, конечно, никогда не сможет больше пройти равнодушным мимо этого явления. Другое дело, что наша задача вот помочь всем, кто вот пытается разобраться в Библии, вместе пройти вот этим путем, рассмотреть, что, вот как, каким образом и что являет Бог через исторические события и понять, как это применимо к нашей жизни. Так вот, главным образом это книга царств. Их четыре Библии. И вот первая книга царств начинает, собственно говоря, начинается с того, с рождения последнего израильского судьи. Мы пропускаем с вами целую книгу, так называемую книгу судей, библейскую книгу судей, потому что примеры, сюжеты, описанные там, они хрестоматийны, не очень сложные, известные, понятны всякому, и поэтому не будем на этом останавливаться. Единственное, что необходимо заметить, отметить, что кто такой судья, вот с точки зрения библейской истории, это не наши юридические, то есть явление юридического порядка, это нечто совсем иное. Ведь когда еврейский народ, мы с вами закончили предыдущий цикл на этом, когда еврейский народ захватил землю обетованную и пришел в Палестину, он не исполнил данного ему послушания, повеления Божьего. Он должен был уничтожить весь народ, живущий на этой территории. И только при таком подходе он мог жить на этой территории безопасно. Израильский народ этого не сделал, не уничтожил. По понятным причинам. Во-первых, захваченные народы иноплеменников можно было обратить в рабов. Во-вторых, никто больше воевать уже не хотел. Люди разбрелись по действительно обетованной, богатой, сытной земле. и уставшие от долгого странства по пустыне, естественно, стали занимать пустующие дома, виллы, города, земли, виноградники, что просто начать жить, так скажем, по-человечески. Ведь ради этого они сюда и пришли, а доводить дело до конца им уже не хотелось. Вот это станет той петлей, которая поймает в конце концов весь народ израильский, потому что, оставив эти племена, израильский народ оставил тем самым соблазн себе, потому что эти народы, они исповедовали очень, очень нехорошую, очень плотскую, очень дикую религию. И это вот именно необузданность их религиозности, она очень удобно могла стать соблазном для израильского народа и стала, и отвлечь их от истинного Бога. Это вот первый момент. А второй момент, с которого начинается вот бытие израильского народа на земле обетованной, оно заключается в том наказе, который дает Иисус Навин, когда он распускает народы, они просят их распустить, и он их распускает, собирает последний раз обновить, напомнить слова завета. В книге Иисуса Навина про это сказано. И он, напоминая вот те обстоятельства завета, напоминая, что требует от них Бог, заключает свою речь очень трагически. Он говорит: «Тем не менее, я знаю, что никто из вас заповеди Божьи слушать не собирается, и жить по-божьему никто из вас не собирается. Но я и дом мой будем служить Господу. А вы делайте, что хотите». То есть он уже тогда, то есть вот израильский народ только-только вошел в землю обетованную, а Иисус Навин уже трезво очень оценивает духовные возможности, способности этого народа, что никто не будет соблюдать заповеди Божьи, как оно и получилось. Когда мы говорим «никто», не надо понимать, что «никто» в буквальном смысле, то есть 100% нет. «Никто» – это значит большинство народа, большая часть народа. Но в том-то и состоит особенность вообще народа Божьего, израильского народа, и в том числе церкви, вообще как явление духовной жизни, что бытие, историческое бытие израильского народа может определяться даже не волей большинства, а проступками одного человека. Вот, например, в книге Иисуса Навина описывается такой эпизод. Был взят город Иерихон, и по повелению Божьему этот город должен был предан заклятию. То есть все, что было взято добычей этого города, оно должно быть посвящено Богу. Никто из народа не смеет взять себе ничего, потому что это принадлежащее Богу. Получается, что это святотатство, как украденное у Бога. Ну и в принципе все это исполнили. А в следующем же сражении с гораздо более слабым городком, получилось жителями Гая, получилось так, что евреи, даже имея большинство, сражения проиграли. Очевидно было, что израильский народ был оставлен Богом. Они так это и поняли. Почему? Что такое мы сделали, что мы были оставлены? Стали вопрошать Бога. И выяснилось, что один человек, всего лишь один человек из народа, взял всего лишь малость из добычи города Иерихона. И за это Бог оставил целый народ. То есть, и, собственно говоря, также и в нашей церкви апостол Павел об этом очень хорошо говорит, что если болеет один член церкви, один человек, то о нем переживает, и за него должно переживать, за него должно молиться, и призвано сопереживать ему все церковное сообщество. А если этого не будет, то тогда вот болезнь эта, которой болен маленький член церковный, маленький человек, она распространится на всю церковную полноту, может распространиться. Поэтому в том и вот как бы особенность народа, особенность человеческой общности, вступившей с Богом в завет, в том и состоит, что вступает все общество. Все. Не один человек из этого общества, а все общество вступает в завет с Богом. Поэтому и все общество, как целое, отвечает перед лицом Бога за соблюдение данного завета. Поэтому неважно, какое количество людей исполняли или не исполняли закон по пришествии в землю обетованную, важно, что эти люди были, и они продолжали жить, и поэтому в силу неверности этих людей считался неверным весь народ израильский. Но это, так сказать, смягчая на самом деле духовную реальность народа, живущего тогда в Палестине. На самом деле вот известен такой факт, что на протяжении нескольких столетий в Израиле не совершалась Пасха Господня. Вот мы дойдем до этого события, остановимся поподробнее, но вот просто раз уж тут в контексте, чтобы понять, насколько действительно было, представляла собой, как она выглядела, духовная жизнь израильского народа, вот такой факт. Пасху не праздновали. Хотя это было очень строгое и фактически в какой-то степени фундаментальное положение вот, религиозных традиций, религиозных обрядов Ветхозаветной церкви израильского народа. Тем не менее, это положение, этот обряд не соблюдался, даже он не соблюдался. Что говорить о более тонких, о более духовных, о менее значимых вещах. Поэтому, конечно, народ оказывался неверный. Заповеди он не соблюдал. И вот это несоблюдение заповедей, неверность Богу при сохранении рядом с собой других религиозных традиций, очень соблазнительных, очень плотских, очень, так сказать, вот близких не просто к идолопоклонству, очень близких к открытому сатанизму, вот сохранение рядом таких религиозных традиций было, конечно, очень соблазнительно. Для того, что, то есть, все мы понимаем, что чтобы сохранить свою душу от соблазнов, надо быть очень духовно цельным человеком, очень аскетично настроенным, очень любящим Бога, стремящимся к Нему, как один святой отец сказал, на кипящий котел мухи не садятся, то есть надо кипеть, гореть, и тогда можно пережить окружающие тебя соблазны. Но еврейский народ, оставив рядом с собой главнейший соблазн, идолопоклонство и поклонению твари вместо Бога, при этом в массе своей не горел ни любовью к Богу, ни ревностью какой-то, ни заботой о соблюдении заповеди. Поэтому буквально с первых же лет существования еврейского народа ярко стало проявляться вот богоотступничество этого народа, богозабвение, непочитание Бога. И поэтому Бог, для того, чтобы эти народы как-то вразумить, наказать, обратить к себе, напомнить о том, что Он есть Бог и другого Бога нет, показать всем народам вновь и вновь, каждому нарождающемуся поколению, что Он един, есть Бог, могущий спасти, что все идолы, которым поклоняются другие народы, они ничтожны, жалки, или, как сказано в Псалтыре, все боги народов есть бесы. И вот, чтобы как-то народ постоянно приближать к себе, Господь попускает им быть попираемыми от соседних племен, которых было много. Это были аммонитяне, моавитяне, мадианитяне, амаликитяне и так далее. Вот. Какие-то народы были немножко даже родственны Израилю, такие как аммонитяне и моавитяне. Другие были, принадлежали вот, частично к тем племенам, которые должны были быть истреблены, но не были истреблены. Вот. Ну и один из самых опасных врагов для Израиля будет племя филистимлян, которое жило на Средиземноморском побережье. И вот с ними происходили самые напряженные бои, самые напряженные сражения, самое долгое и трудное противостояние. И вот когда народ ослабевал в своем горении, Бог попускал врагам израильским одолевать Израиль. Одолевать так, что было очень тяжело. Гибли мужчины, уводились в плен женщины, истреблялись дети, пустели, пустела земля, пустели виноградники. И когда народ, предпринимая всевозможные естественные средства, никак не мог от такой напасти избавиться, он вспоминал о том, что есть Бог, и какая-то часть хотя бы народа, она обращалась к Богу через плач, через стенание, через вопль. И Бог, видя, что народ сокрушился и смирился, осознал свою вину перед Богом, он посылал им человека, вдохновлял какого-либо человека, который, вдохновленный вот этой благодатью Божьей, воодушевленной силой Божьей в нем действующей, он так воодушевлялся, организовывал народ, и поскольку с ним был Бог, он низлагал всех соперников Израиля, побеждал всех его врагов и освобождал Израиль, и достигал победы. И вот эти люди, по сути дела, все они военачальники в той или иной степени. А некоторые из них были совершенно мирными людьми, такими как Гедеон, обыкновенные пастухи порой или земледельцы, но когда на них сходила благодать Божья, они воодушевлялись, становились воинами, вождями, возглавляли поход, воинство и сокрушали силу израильских врагов. И то есть действовала, конечно, благодать Божья, и всегда это действие благодати Божьей было настолько очевидно, что весь народ радовался в первую очередь тому, что Бог их не забыл. Воодушевлялись, видя то, что действительно Бог Израиля, он сильнее всех окружающих народов, и надо только жить по заповедям Божьим, соблюдая, сохраняя завет, в котором они клялись быть верными Богу, и жить они будут безопасно. И вот поскольку на их глазах происходило чудо освобождения народа от сильного врага, с которым они не могли справиться великой силой, вот посредством человека, воодушевленного благодатью Божьей, они верили, что с этим человеком пребывает Бог, они верили, что этот человек необыкновенно одаренный Богом, и хотя война заканчивалась победой, но они продолжали к этому человеку обращаться за разрешением разных своих нужд, проблем, понимая, осознавая, исповедуя, что этот человек непростой, что с ним Бог, был Бог, и, очевидно, присутствует и сейчас Бог, и поэтому обращались к Нему для того, чтобы Он помог им разрешить какие-то недоумения, проблемы, скорби, и обращались к Нему за советом, за рассуждением. И они, вот эти вот вожди, фактически получили название судей. Не в том именно смысле, что они были юридически образованными людьми, а в том, что народ видел в них людей, способных свидетельствовать о силе Божьей среди вот этого бедного, несчастного народа, все более и более забывающего Бога. Вот эти люди назывались судьи. И вот исторические книги, книги царств начинаются как раз с повествования о рождении последнего судьи в Израиле. Почему последний? Мы узнаем об этом чуть ниже. Но вот действительно все очень органически взаимосвязано в тексте Библии. И подробно описывается, как этот судья появился на свет, как он уйдет к своим предкам и какую роль в истории израильского государства вот сыграет он. Речь идет о пророке, о судье и пророке Самуиле. В это время, когда должен был родиться Самуил, израильским народом, нельзя сказать управляет, потому что им никто не управляет. Все они пребывают как бы так в вольном самоопределении. Каждый из них, по идее, должен приходить трижды в год к месту, где находится скиния, где находится ковчег завета, где совершается жертвоприношение. Приходить, собираться все представители, все мужчины должны собираться три раза в год и во время этих собраний ощущать свое единство, не забыть, что все они единый народ, вступивший в завет с Богом, и через это вот собирание вместе, они должны не только напоминать, но и являть вот это свое собственное единство перед лицом Бога. Как бы вновь и вновь через вот это собирание вместе они должны восстанавливать себя в благодати завет, вспоминать те клятвы, которые они дали, и следить за тем, чтобы эти клятвы исполнялись всей полнотой народа, максимально возможно всей полнотой народа. И вот это не было сделано. Люди приходили в храм, люди собирались, приносили жертвоприношения, но как именно всенародного явления, как именно возобновление вновь и вновь завета, вспоминание о тех событиях, которые сделал Бог для этого народа, вот в таком контексте, в таком смысле израильские люди не собирались. И тем не менее храм был, и вот в тот момент, когда должен был, не храм, скиния была, и в тот момент, когда должен был родиться Самуил, обязанности судьи, причем Библия не указывает, по какой причине это получилось, но обязанность судьи исполнял очень старый священник, первосвященник по имени Илия. У этого первосвященника было два сына, они после его смерти должны были стать тоже, один из них должен был стать первосвященником. Вот все они были в священническом сане, и вот они себя вели чрезвычайно безобразно. Вот, собственно говоря, с этого и начинает свое описание исторической реальности первая книга царств. Сыновья Илии, Офни и Финиес были не просто неблагочестивыми, они откровенно развращали народ. Творили дела страшные, брали все, что люди приносили к Богу, наживались на этом, вели себя очень бесцеремонно и даже, как говорит Библия, совращали и соблазняли тех женщин, которые приходили на поклонение к Богу. Но беда не в них. И Библия как бы вскользь упоминает о том, как они жили, делая акцент не на этом. Беда в том, что Илья, их отец, знал о том, что они так себя ведут, и ничего им не говорил. Никак не вмешивался вот то, что они фактически отвращают народ от скинии. Они своими поступками делают так, что люди теряют веру в Бога и перестают приходить к Богу на поклонение. Очень многие. И он, зная все это, ничего им не говорит. За это и он будет наказан. Грех его велик, и именно в этом грехе Священное Писание его укоряет. Хотя сам он человек благочестивый, он не делает никакого зла, он не ведет, не делает никаких соблазнительных вещей, но и не воспитывает тех, которые верены его заботам и его попечению. Во-первых, он судья, а стало быть, он в данном народе является олицетворением силы Божьей, должен свидетельствовать через свои поступки и дела о том, что Бог действительно не оставил народа своего. Кроме того, он священник, то есть должен постоянно заботиться о ревностном исполнении богослужения, то есть о чистоте и святости тех, кто предстоят жертвеннику Господню. И кроме того, он еще и отец, который перед лицом Бога несет прямую ответственность за воспитание сыновей. И он этого ничего не делает, и за это его Священное Писание укоряет даже больше, чем его детей. И вот в контексте вот такой воспитательной проблемы в первой книге царств проводится интересная параллель. Буквально очень близко по времени, по главам книги царств упоминаются два человека, два отца. Самуил, уже в то время, когда он стал отцом, в последней, то есть на закате своей жизни, и вот первосвященник Илия, о котором мы говорили. И у того, и у другого два сына. И у того, и у другого сыновья никуда не годны. То есть один отец великий, Самуил, но его дети пошли не в него. Илья вроде тоже человек благочестивый, но дети не живут по благочестию отца. Но одного из них Библия укоряет, и он за, именно за то, что он не ревновал о воспитании детей, он получает наказание, а Самуил за это не наказывается. И всегда возникает вопрос, почему? А потому что вот то, что на самом деле нужно знать всегда, когда мы касаемся вопроса воспитания. Отец, он должен воспитывать, это его священная обязанность. И об этом написано в учительных книгах достаточно много, как должен воспитывать отец сына и чему он должен его учить. Вот. И Самуил занимался этим воспитанием, а Илия не занимался. Но при том, что каждый отец должен заниматься воспитанием своего ребенка, существует еще и момент свободного самоопределения человека, о чем мы всегда забываем. Человек может не принять наставление отца. Он может отвергнуть заветы своей матери. Он может презреть веру своих родителей, хотя они свято, ну, пытались его научить этой вере и сами жили в соответствии с этой верой. Но принять или не принять веру своего отца и матери зависит только от человека. И, как мы знаем, даже Адам, который беседовал с Богом в раю и не имел в себе никакого греха, он, тем не менее, захотел избрать иной путь, а не жить по заветам Бога, сотворившего его. Если такое сделал Адам, тем более может сделать любой ребенок, любой сын, любая дочь по отношению к своих родителям. Каждый родитель, ну в данном случае мы говорим об отце, конечно, обязан воспитывать своих детей. Но что из этого получится, знать ему не дано.